Всем привет! Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». В конце прошлого эпизода я обещал, что следующий выпуск будет необычным, как и мой следующий гость. Время пришло, и я с удовольствием представляю вам этого гостя, а точнее гостью, прекрасную, единственную и неповторимую Анну Костерову. Почему я так уверен, что это интервью будет вам интересно? По многим причинам. Во-первых, Анна – великолепный собеседник, который классно, быстро и точно формулирует свои мысли. Во-вторых, в этом разговоре вы откроете ее для себя с самых разных сторон. Это и история любви. Это дилемма чрезвычайно успешной журналистки, которой фактически пришлось выбирать между собственной карьерой, которая как раз находилась на этапе стремительного взлета, и отношениями с любимым человеком. Анна очень искренне и интересно размышляет о том, что такое быть женой суперзвезды, у которой свой непростой характер, свои особенности, ну и вообще в чем она видит свою роль, когда мужу надо помочь преодолеть черную полосу. Это ее собственная адаптация к новой жизни, абсолютно не похожей на ее московский водоворот нескончаемых встреч, событий, съемок и эфиров. Это довольно оригинальные выводы о том, какие стороны Америки делают ее лучшей страной для жизни, чем Россия, а какие наоборот. Анна гостеприимно пригласила записать это интервью у них дома. Если вы услышите звон посуды, то это потому, что Аня, будучи прекрасной хозяйкой, угощала меня чаем и потрясающей творожной запеканкой. Евгений, кстати, тоже в тот день был дома, поскольку еще залечивал травму ноги. И в парочке мест по ходу записи вы также услышите небольшой посторонний шум, подозревая, что это Женя на кухне доставал и разогревал ту же самую запеканку. Могу абсолютно искренне сказать, что мне было очень интересно общаться с Анной. И поэтому уверен, что не менее интересно будет и вам. Так что давайте без дальнейших задержек перенесемся в Питтсбург и послушаем этот разговор.
«За бортом» приветствует вас из Питтсбурга, где сегодня мы встречаемся с необычным гостем. Вы можете знать ее как ведущую программу «Вести.ру», «Вести.ру пятница», «Удар головой», «Большой спорт», «Я полицейский», на телеканале «Россия-2», как соведущую программы «Центральное телевидение» на НТВ. А еще вы можете знать ее как очаровательную супругу Евгения Малкина и звезду Инстаграма, где на сегодняшний день у нее больше 117 тысяч подписчиков. Анна Костерова, большое спасибо за то, что согласились нас принять, и добро пожаловать.
Спасибо, ребят, что приехали. Всегда приятно.
У меня уже стало традицией начинать эпизоды с самого важного и серьезного вопроса. Вот с него и начну. Вы больше волнуетесь сейчас, перед этим интервью, или перед тем интервью, которое брали с Наиной Ельциной, когда только...
Ой, ну, конечно, с Наиной Ельциной. Я не к тому, что как-то здесь... разные социальные уровни, нет. Просто тогда это был, скажем так, такой этап начальной моей карьеры, понимаете, и я нервничала из-за всего, то есть буквально даже из-за монтажа. А когда тебе доверяют такую серьезную работу, то есть это достаточно серьезное интервью, понимаете, да, насколько это серьезный спикер?
Еще бы.
Вот, поэтому, да, я больше нервничала, чем сейчас, хотя сейчас тоже в силу того, что достаточно редко даю интервью, конечно, там, может быть, немножко волнуюсь, но сравнивать эти вещи абсолютно нельзя, конечно же, при том интервью, безусловно.
Да, я хочу запоздало поблагодарить тебя за поздравления, потому что 2 июля ты выложила у себя в Инстаграме поздравления коллегам с Днем спортивной журналистики.
Да, это еще плюс было такое некое напоминание о себе, любая возможность, какие-то праздники и так далее. Я все-таки стараюсь какие-то свои старые фотки выкладывать, для меня тоже все это очень приятно.
Да, и в этой связи я хотел спросить, ты еще чувствуешь себя частью этой профессии?
Конечно, конечно. Ну, во-первых, я поддерживаю взаимоотношения с очень многими коллегами, начиная от ведущих и заканчивая каким-то топ-менеджментом тех холдингов, в которых я работала. Плюс периодически, конечно, я рассматриваю какие-то предложения, которые поступают, и одно практически реализовалось, но все-таки не до конца, там, да, были нюансы, но не суть. Интересный был проект, он был связан с хоккеем, он должен был транслироваться на федеральном канале, такая очень серьезная история, но вот, к сожалению, у нас немножко не срослось. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, чувствую ли я себя до сих пор сопричастной к спортивной журналистике? Да, конечно. Во-вторых, во-первых, было общение с коллегами, да, и рассмотрение каких-то проектов. Во-вторых, я слежу за спортом, слежу за нашими медиа и все-таки как-то не теряю настрой какой-то внутренний, что в дальнейшем, возможно, еще какие-то у меня проекты будут связаны именно в этой спортивной отрасли.
Окей. Для тебя, насколько знаю, работа телеведущей была мечтой чуть ли не с детства. Да? Ты перед зеркалом репетировала что-то, что-то произносила. Расскажи, пожалуйста, откуда это взялось?
Знаешь, да, это было очень смешно, причем, ну, смешно по рассказам моей бабушки, моей мамы, дедушки. Мне всегда очень нравилось... На удивление, девчонки, да, не какие-то там мультики. Ну, естественно, я мультики тоже смотрела, но дедушка у меня каждый вечер, там, 8 или 9 часов включал новости, какие-то основные центральные каналы, там, первый или второй, и смотрел. И я все время пародировала этих ведущих. Перед зеркалом, я помню, у них в гардеробе, в спальне у бабушки было такое большое зеркало, когда открываешь. И я прям брала что-то похожее на микрофон и пыталась, в общем-то, как-то сымитировать эфир. И мне нравилось, да. Но образование у меня другое, по образованию я психолог. То есть оно такое более социальное, хотя оно мне очень сильно помогло на самом деле. То есть, на мой взгляд, это такое очень универсальное образование. Вот. И потом действительно просто в какой-то момент поняла, что жизнь одна, и надо как-то вот пробовать реализовывать свои мечты, тем более силы у меня есть, барышня, я целеустремленная и амбициозная. Ну и, в общем, сложно было, конечно, но тем не менее я горжусь своим успехом, потому что я сама понимаю, какая работа колоссальная была проделана, вот, через что пришлось пройти, какие этапы, и руки опускались, и денег не было, и работала просто стажером, понимаете, когда тебя вообще ни во что не ставят, езжай на ночной подсъем, здесь там какую-то стройку нужно подснять, понимаете, здесь там то все, вот, все это было, все это проходили, но ничего, справилась и очень горжусь собой.
Знаешь, это отлично подводит меня к следующему вопросу. Огромное число людей, мне кажется, во всем мире, где бы они ни жили, мечтают иметь возможность не работать. Особенно те люди, которым, может быть, не нравится их работа. Это не означает, что человек, как только может не работать, сразу же убегает. Потому что он может продолжать это делать, если по собственному выбору, если любит свою работу. А если нет, то нет. А вот ты сейчас рада тому, что у тебя есть возможность не работать?
Знаешь, это очень сложный вопрос. Я тебе могу сказать, что с каждым годом я все проще к этому отношусь, потому что, ну, как бы человек, мы такое существо, мы все равно притираемся, привыкаем, приспосабливаемся и так далее. А, даже более того, ты знаешь, у меня иногда столько дел по дому с ребенком и с мужем и так далее, что я просто на секунду пытаюсь задуматься, как бы я смогла бы все это сейчас совмещать с каким-то своим, например, плотным эфирным графиком, и понимаю, что были бы сложности. Вот. С другой стороны, конечно, я очень скучаю по профессии, и мне не хватает какой-то самореализации, и пытаешься где-то все это компенсировать, возможно, там какими-то, опять-таки, интервью, там какими-то редкими появлениями в кадре, где-то на каких-то телепередачах или какие-то съемки и так далее. Но, естественно, все это не восполняет, скажем так, ту потерю, которая произошла, я имею в виду профессиональную, но тем не менее. И третий момент, на самом деле, очень важный. Вот сложилось такое бытовое мнение, вы знаете, что если женщина не работает, то она домохозяйка, и вы знаете, на самом деле, сколько дома, много работы. Несмотря на то, что я, конечно, не скрою, в любом случае у нас, конечно, есть и помощники, у нас, конечно, есть и сотрудники, там и люди, которые приходят убираться, и люди, которые решают какие-то там другие вопросы бытового характера. Конечно, там мы можем себе это позволить, все это присутствует. Но, тем не менее, у меня муж профессиональный спортсмен, и очень много моего времени и моих сил уходит вот на создание, скажем так, вокруг него какой-то вот комфортной, правильной атмосферы. И да, это тоже требует сил, времени, понимаете, это что-то вкусненькое приготовить, где-то убрать, где-то кого-то там из сотрудников скоординировать, там нужно то, поехать там купить, чтобы его что-то порадовать, я не знаю, провести с ним время, посмотреть фильм. В общем, это большая колоссальная работа. Плюс, конечно, ребенок, плюс какие-то домашние хлопоты, там, потому что у нас там, например, дом в Питтсбурге, дом в Майами, везде нужно все контролировать, а все это на мне, потому что у мужа, соответственно, на это нет времени, у него тренировки, у него хоккей, и для него это на первом месте, и я его этим даже не нагружаю. Поэтому я не могу сказать, что я прям без работы.
Естественно, нет, никто не говорит, что...
Но я думаю, что я достаточно широко ответила на ваш вопрос.
Более чем, конечно. Знаешь, просто чем больше проходит времени, чем мы дальше идем по жизни, тем наши воспоминания о чем-то в прошлом становятся все более розовыми, все более какими-то такими романтичными. Мы,
да.
Есть тенденция вспоминать хорошее, забывать плохое. А, я так понимаю, ты сейчас о работе вспоминаешь больше как о каком-то светлом этапе, да, чем о трудном.
Светлым, конечно, потому что трудности, скажем так, они уже совсем где-то далеко остались. А последние мои проекты и какие-то взлеты, и действительно, что уж говорить, карьера у меня шла прям очень хорошо, понимаете, прямой вверх. Да, и многие мне пророчили какое-то прям очень серьезное телевизионное будущее. И тот этап, на котором я остановилась, он, конечно, достаточно светлый. Светлый, и да, действительно, такие о нем теплые воспоминания. Больше хороших.
Но я очень надеюсь, что в твоей жизни еще будет время и к этому вернуться, и как-то еще чуть побольше себя реализовать. А твоя история, ну, собственно, ваша с Женей история про то, как вы познакомились, она была рассказана, но я так понимаю, что он просто где-то раздобыл твой телефон и написал.
Это... Абсолютно верно, да.
Да?
Да.
А твоя первая реакция?
Моя первая
смс-ку.
Реакция на эту смс-ку. Ты знаешь, у нас, мне кажется, что... Ну, я все равно ориентируюсь как бы по себе. Я, например, не могу сказать, что как-то вот чувствую людей. Но все равно есть какое-то восприятие, понимаешь? Тем более, что я как бы знала спортсменов. То есть они постоянно проскакивают у меня в эфире. Там, я не знаю, футболисты, хоккеисты, атлеты и так далее. То есть у тебя, в принципе, есть какое-то сформированное впечатление о человеке в целом, понимаете?
Да.
И когда Женя написал, я, в принципе, как-то его воспринимала, потому что, ну, как бы, я же не могу сказать, что я его не знала. Это достаточно серьезный топ-спортсмен, который был на слуху. И у меня какое-то внутреннее восприятие, знаете, его было какого-то доброго, классного пацана.
Угу.
Вот. Но я не скрою, мне там на тот момент многие как-то пытались где-то написать, где-то как-то через кого-то познакомиться, и это были серьезные какие-то персонали, скажем так.
Уже не серьезная конкуренция
была. И спортивная уже, не да, была конкуренция. Но вот есть опять-таки какая-то, вот, не знаю, то ли интуиция, то ли еще что-то. Но опять-таки не забывайте, у нас сформировалось благодаря его вот этому смс-ному позыву дружеское общение. То есть с его стороны-то я, ну, не как бы не дура, я понимала, что к чему он клонит, как-то потихонечку, так и так далее. Вот. Но с моей стороны поначалу было абсолютно такое дружеское, приятное общение. То есть какие-то ключевые моменты, да, сезона, например, то есть я знала там или прошла информация, что там они где-то там выиграли первый раунд Кубка Стэнли. То есть
да.
Я могла чисто по-дружески ему написать, там, вот, поздравляю, здорово. Или когда они поехали на Олимпиаду в Сочи, как раз вот после этого мы начали, собственно, плотно общаться после неудачного выступления в Сочи сборной команды России по хоккею. Вот. Да, вот, собственно, так оно и сложилось. Увидел по телеку, нашел телефон, написал смс и...
Ну, то есть фактически этому знакомству ты, получается, благодарна своей телевизионной карьере, да? Без твоего появления в кадрах регулярно.
Ну, конечно.
Вряд
да,
ли бы
да,
это
да, да.
Случилось.
То есть, понимаете, как-то вот, наверное,
да.
Судьба, не судьба. Ну, все-таки я верю во что-то, знаете, такое, что нас как-то ведет, направляет.
Еще в одном из... Я так понимаю, что... Долгое время это все было виртуально, да, это как-то было по смс туда-сюда.
Да, абсолютно.
Сколько времени заняло увидеть?
Вы знаете, да, более того, виртуально, и не, Женя там предлагал какие-то встречи, но с моей стороны был отказ, были случайные встречи, понимаете, настолько невероятные на самом деле. Я помню, как раз у меня была большая съемка и договоренности параллельно с каналом «Москва-24».
Угу.
У нас был заезд на раритетных авто «Москва-Монте-Карло». То есть это действительно там старые Марк 2 Ягуары, понимаете, которые, у которых еще да, вместо двигателя поршни. То есть мы на них вот проехали сколько там, порядка 3500 километров где-то. Ну, сейчас речь не об этом. Так вот, и у меня была такая поездка, которая там заняла у меня там 6 или 5 дней. И вот, представляете, я, значит, стартую там, у нас стартовая точка была от Кремля.
Угу.
Ну, и вот 3 дня где-то мы добираемся, значит, до Монте-Карло. И один день там, собственно, церемония награждения, кто первый доехал и так далее. И заключительные съемки. И я выкладываю пост в Facebook тогда или в Instagram. Там, привет, Монте-Карло, вот мы доехали, там, спасибо малышке, машинам, что вот вы доехали. И тут же мне пишет Малкин, а ты что, в Монте-Карло? Я ему пишу, ну да, вот один день, вот завтра уже назад. Он, да ладно, я на один день к другу прилетел на день рождения. Вы представляете?
Потрясающе.
Вот такие какие-то вещи. Да, и он говорит, давай увидимся.
Вы идете куда-нибудь кофе пить сразу?
Он говорит, давай увидимся. Я говорю, нет, я не могу, у меня там церемония, и вообще как бы, ну, слушай, нет. Вот, и в итоге он говорит, ну, на 5 минут, я тут буквально рядом, я ему сказала, что я в таком-то ресторане. Я прям очень хорошо помню этот эпизод, когда я спускаюсь из ресторана, Лемаре, можно сказать, кстати, наш хороший знакомый, прекрасный ресторан. Да. И я спускаюсь, значит, выхожу, и он так, там такой парапетик небольшой, и он стоит, я не знаю, сколько он там стоял, ножку вот так поставил, там что-то в телефоне, и мне прям, знаете, вот этот силуэт как-то настолько отложился, и такое очень теплое, как ты сказал, романтическое такое воспоминание из прошлого.
Да.
Вот, да, вот такие какие-то вещи были, а потом, собственно, опережая твой вопрос, закончилась Олимпиада неблагополучно в Сочи для нашей хоккейной сборной. И Женя на один день прилетел в Москву, и он был в очень подавленном, разбитом состоянии. Он мне позвонил, говорит, я могу тебя увидеть, мне очень плохо.
Угу.
И я с ним встретилась, и все.
Ну, слушай, ты все-таки его прилично, слово промурыжило, наверное, будет неправильно здесь, но...
Ну, я ничего не обещала никому.
Поработать все-таки над тем, что...
Ну да, ну оно и ценнее.
Оно ценнее, согласен, да. Хочу переметнуться уже на этап твоего переезда сюда. Опять же, слышал, читал, что, по крайней мере, первое время после переезда в Питтсбурга для тебя было довольно сложным этапом. Во-первых, правильно это или нет, во-вторых, если да, то почему?
Не то, что сложно, а как-то катастрофически сложно, потому что, ну вот вы видите, мы сейчас находимся в нашем доме, он достаточно далеко находится от города, от какой-то такой серьезной инфраструктуры, то есть он практически в лесу. Это сейчас все прекрасно, когда у нас солнце на улице, знаете, люди в доме и так далее. А когда это, например, зима или глубокая осень, дожди, и Женя уезжает в поездки, а я здесь одна, это было очень печально. Плюс получилось так, что как только я приехала, я сразу забеременела. Опять-таки, наверное, да, какие-то вот судьбоносные вещи. В общем, у меня не было, знаете, возможности ретироваться обратно, потому что уже все повязало, так скажем.
А были бы такие мысли, вот, приехав сюда?
Ну, в какие-то моменты, ну, конечно, ребята.
Красота, конечно, действительно.
Ну, конечно, были. Мне было очень сложно. Вы знаете, Москва очень такой город движения.
Да, конечно.
И очень, понимаете, я просто там постоянно, я даже не помню время, чтобы я дома проводила там больше 3 часов. То есть у меня всегда были какие-то съемки туда-сюда, здесь монтаж, здесь надо заехать посмотреть, здесь надо заехать переснять, там какие-то тусовки, вечеринки, еще что-то, понимаете, у меня жизнь просто била ключом. И тут вот.
Ну да. Ну ты эту движуху любила и ценила,
тишина.
Я правильно понимаю?
А?
Ты эту движуху любила и ценила.
Ну, конечно, я жила этим, я даже помню, сколько раз там какие-то тоже интервью проскакивали, меня спрашивали, там, знаете, какие-то стандартные банальные наборы вопросов, а где бы ты хотела жить,
да.
А как бы ты... Вот, и я всегда отвечала, что, вы знаете, я не представляю свою жизнь вообще нигде, кроме Москвы.
Понятно.
Потому что это настолько мой город, прям вот мой. Вот, но, видите, опять-таки говорю, человек такое создание, он приспосабливается ко всему, привыкает, и, ну, здесь еще, знаете, любовь, как бы я очень сильно полюбила человека и поняла, что когда встал вот этот вопрос выбора, карьера, работа, продолжение какое-то там,
да.
Или он, и вот это все, ну, как бы, ну, я думала, конечно, все равно думала, я взвешивала все, мне не 15 лет, знаете, не 16, чтобы вот все думала, взвешивала и приняла решение. Были ли моменты, когда я рефлексировала по этому поводу? Были. Были, и, вы знаете, в любой семье не бывает все гладко. Были разные моменты, и потому что, когда мы ухаживаем за человеком, и у нас какой-то романтический период, мы одни, да? А когда мы начинаем притираться друг к другу и сталкиваться с какими-то бытовыми вопросами, а учитывая, что Женя суперстар, и у него своя специфика поведения, несмотря на то, что он очень добрый, отзывчивый и прекрасный человек, тем не менее у него есть свои импульсы, понимаете? И импульсы, и агрессии, и так далее. Ну, я имею в виду такое, знаете, что человек быстро может... вспыхнуть,
да.
Что-то сказать, и к каким-то вещам я не была готова. Ну и плюс, учитывая мое подавленное состояние здесь, беременность, гормоны, все это, знаете, было непросто. Но он молодец, он меня как старался, как мог, поддерживал. И, в общем-то, мы все это преодолели, и сейчас это мой дом.
Ты нынешнюю ситуацию воспринимаешь как эмиграцию или просто как временное место жительства по месту работы мужа? Что для тебя сейчас этот дом и этот город?
Мой дом там, где мой муж. Если будет принято решение поехать там спустя какое-то время в другой город, естественно,
да.
Если будет принято решение вернуться в Россию, естественно, я с ним. А там уже Москва, Магнитогорск, какой-то другой город, это так, как он выберет, так, как посчитает нужным. Я там, где он.
Хорошо. Было что-то такое, чем Америка тебя удивила, будь то приятное или неприятное?
Да, много чем.
Ну, перечисли немножко, того и другого.
Много чем. Ты знаешь, мне очень странно, например, учитывая их очень сильно развитую медицину и качество жизни, я имею в виду сейчас еду.
Да.
И такое, при таком изобилии качественной органической еды все равно отдавать предпочтение фастфуду, для меня это вообще за гранью было понимание, потому что, ну, как бы, если бы в Москве, например, у нас бы были такие магазины, как Whole Foods,
да,
понимаете, конечно, у нас был бы такой большой выбор органической, правильной, без пестицидовой еды.
А в Азбуке Вкуса нет?
Вы знаете, такого, да? Ну, там они стараются, конечно, но нет, немножко все по-другому.
Да.
То есть Россия к этому идет, и наше сельское хозяйство развивается, и я думаю, что мы как бы к этому придем. Сейчас уже начинается, знаете, там безглютеновое питание, всякие возможные маркеты фермерской еды. Угу. Все это очень развивается. И за последние 5 лет произошел, на мой взгляд, очень большой скачок, потому что я приезжаю сейчас, и я знаю, где моему ребенку купить хорошее молоко, правильные овощи и фрукты, хорошую рыбу, хорошее мясо. Вот. Но это все равно не на таком уровне, как в Америке. И мне очень странно, что вот американцы все-таки предпочитают, отдают предпочтение фастфуду, соусам, вот этому, понимаете, всему жирному, вредному, чем правильно
есть. Это проще и быстрее.
Это проще и дешевле, да. Я думаю, что вот это все-таки ответ, да, наверное, на. Но тем не менее, для меня все равно можно же прийти, и там же не вся еда дорогая, ты же можешь как-то и по своему кошельку, понимаете, выбирать,
да,
продукты. Ну, не суть. Вот это вот, например, первое. Потом очень странно для меня было, например, когда у меня родился ребенок, я знаю, что в России уделяют большое внимание там массажам и какому-то ортопедическому вниманию,
да,
понимаете, младенцу. И когда я решила делать ему массаж, я даже не подозревала, что я столкнусь с такими проблемами, что его просто не делают, просто не считают нужным, что ребенок должен развиваться сам, вот как бы. И вот все, что связано, знаете, вот с детским таким развитием, с одной стороны, меня шокировало. Вот.
Но удалось найти?
Нет.
Не удалось?
Нет. Уехали, улетели раньше в Россию, нашли там хорошего специалиста, и, в общем-то, все по стандартному медицинскому, российскому, СССРовскому развитию все сделали. А здесь нет. Но здесь есть другие плюсы, например, очень большие. Мне здесь дети очень коммуникабельные, а здесь у них больше свободы, скажем так, да. Ну и, опять-таки, продукты. Да много чего.
Хорошо. Во многих командах жены и подруги игроков формируют такие сообщества, группы достаточно тесные. Они что-то организуют, как-то вместе время проводят. Какие-то у них бывает такое, что общие интересы есть. Когда ты оказалась здесь, тебе было очень сложно влиться в это сообщество?
Очень. Во-первых, вы понимаете, очень разный менталитет. И я очень долго не могла привыкнуть к «How are you?», «Nice to meet you?» и все и так далее, понимаете, когда…
Это small talk, так называемый.
Да, да, вот эти вот все бесконечные комплименты по поводу твоей прически там и так далее,
да,
чего угодно. Причем не только там, да, в нашем кругу, я имею в виду вообще любое учреждение, то есть начиная от какого-то супермаркета и так далее. Сейчас я просто от этого кайфую. Мне в России этого не хватает, потому что я считаю, что это правильно. Так и нужно, это нормально, улыбаться, понимаете? Даже если как бы... Ну, все равно это создает определенное настроение, понимаете?
Да.
Понимаешь? Вот. А то, что касается нашего комьюнити. Да, везде есть... В Сент-Луисе там свое, у нас здесь свое. Просто кому-то повезло больше, где-то там несколько русских игроков, девчонки как-то, знаете, две русских девчонки всегда лучше, чем одна, знаешь, уже как-то чувствуешь себя не одиноко,
да,
и какая-то родственная душа. Но сейчас уже прошло какое-то время, да, мы собираемся, у нас есть какие-то свои ивенты, у нас есть какие-то свои традиции, все девчонки классные, очень добрый коллектив, никогда не было каких-то там, знаете, раздоров или там сплетен или еще чего-то. Нет, слава богу, у нас огромное количество всегда бэби-шауэра. Да,
ну,
да.
Как раз поэтому... тот самый возраст, когда это чаще всего происходит.
Да, у нас очень-очень все в этом плане дружно.
А А среди них, кстати, последняя на эту тему, что хотел спросить. Угу. Есть девушки, у которых до отношений с игроком НХЛ была какая-то своя самостоятельная карьера, успешная?
Которая да, чем-то... например, Кэти, девушка Сидни. Угу. Сидни Кросби, я так понимаю, что она была очень даже успешной моделью, и у нее были прекрасные большие контракты. Угу. И, скажем так, когда она уже приехала сюда, в Питтсбург, то я думаю, что ей тоже было от чего отказываться, потому что сейчас тоже как-то она большую часть времени все-таки посвящает его жизни.
Да, понимаю. А расскажи, как проходит твой типичный день в Питтсбурге, когда Пингвинс на выезде?
Когда Пингвинс на выезде? Ага. Так, ну не хочется сейчас, знаешь, как-то... Это... У меня есть дни, знаешь, которые похожи на вот этот популярный фильм «День сурка», но с этим ничего не поделаешь. Это сезон, это стандарт, все должно быть четко. Я вообще 100% контролер. Все должно быть по таймингу, все должно быть четко. Все должно быть сделано, понимаешь? Требует от себя, от сотрудников. И моя проблема, что часто это требует членов своей семьи.
Да.
Чего делать не стоит.
Ну, просто, знаешь, я иногда в Инстаграме вижу фотографии из твоих тренировок. После которых я на блёшку буду лежать два дня.
Я тренируюсь, но это не когда пингвины на выезде. Мои тренировки – это 5 тренировок стабильно в неделю.
Ой, мама.
А да, они всегда разные. В Питтсбурге одна специфика, у нас в доме есть зал, где я в основном занимаюсь сама, но у меня поставлены уже задачи, тренировки и так далее. То есть... Плюс я бегаю, ну а сейчас бегаю больше, чем когда-либо. Я сейчас пробегаю за неделю 15 километров. Ну, то есть я так распределяю, чтобы сильной нагрузки на колени не было. Ну и плюс я не Усейн Болт, и на марафон мне не надо. То есть это чисто поддержание кардио, сердечно-сосудистой системы и слив лишней жидкости. Ну, понимаете, да? То есть это, да, исключительно из-за этого. Вот, плюс я, вы знаете, я люблю заниматься домом, я люблю поехать в какой-то магазин, купить красивую посуду, например, вот. И плюс я заморачиваюсь по еде, я люблю очень готовить, и мне нравится всегда открывать какие-то новые рецепты, и иногда бывает, что уже не на выезде, я что-то дома попробую, например, вот недавно это были мидии, приготовила мидии в винном соусе, очень вкусно получилось, и, соответственно, к его приезду продублировала. Да, так что мне есть чем заняться. Много времени с ребенком провожу, стараюсь сама с ним ездить на гимнастику, гулять, ходить на озеро и так далее.
Я не знаю, как ты это делаешь. Я для наших слушателей скажу, что я не показывал Ане вопрос перед тем, как мы сели записывать это интервью. Но ты каким-то образом подводишь каждый раз.
Да, я профессионал. Ты же
профессионал. Ну, я знал, да, но ты же не телепат все-таки. Следующий вопрос был такой. Я правильно понимаю, во-первых, что у Жени уже был этот дом, когда вы поженились, сюда приехала, да? И... Как он изменился с твоим появлением?
Ты знаешь, ну, мне такую объективную-то оценку достаточно сложно сказать, но скажу, наверное, со слов, например, наших ребят, нашего персонала, что всегда чувствуется, когда женщина в доме, понимаете? Всегда появляется какой-то уют, тепло, запах домашней еды,
да.
Понимаете, приятный. Вот, наверное,
без что-то... Без тебя был покупной.
Наверное, все, что-то все... Ну, больше, да, наверное, все-таки холодильник был забит какими-то пельменями. Нет, почему приезжали какие-то повара, но, мне кажется, любому мужчине и семье приятно, когда мама готовит, да, и мне кажется, что это здорово.
А что изменилось в тебе и в нем с момента, как у вас родился Никита?
Вы знаете, много... Много. Ну, во-первых, жизнь никогда уже не будет прежней. То есть это всегда вот как бы ты в первую очередь уже при планировании дня, начинаем с дня и кончая там годом каких-то поездок, ты всегда апеллируешь уже ребенком. Где, как, чего, то есть это подбор отелей там, и так далее. Это раз. Второе, да, это... Уже ответственность. Раньше я могла вообще не пристегиваться в автомобиле. Да, могла. Ну, как-то там быстро, если доехать там где-то до магазина. Ну, то есть как-то спокойно к этому.
Ну, это московская привычка. Я не мог с этим в Москве иметь дело вообще. Я когда приехал, мне было дико абсолютно.
Да, здесь, конечно, в Америке... Ну, во-первых, здесь жизнь более ровная, поэтому здесь нет необходимости куда-то торопиться, бежать и так далее. И уже на вот эти нюансы, как пристегнуться, ты обращаешь внимание, потому что у тебя есть на это время. Но не суть. Ответственность, вы понимаете, что это ну, как бы родители для ребенка это все. Ну, гиперответственность, да. Женя стал. Мне кажется, что он как-то махом повзрослел просто, когда родился Никита. И вы знаете, в какой-то момент я даже думала, что немножко зашкаливает, потому что, например, один раз проскочила у него такая фраза, что если мы куда-то, у нас есть какие-то дела, куда мы должны лететь без Никиты, то мы должны лететь раздельно.
Вот так вот.
Чтобы если вдруг, не дай бог, с одним из родителей что-то произойдет, да. Понимаете, да? Ну вот, один раз вот это проскочило, и больше не было, может быть, это был какой-то гипер какое-то психологическое состояние. Это было как раз, когда Никита родился, там, буквально месяц. Может быть, как-то его крыло, понимаете, так же,
мне
как
кажется,
меня.
Это здравая в целом мысль. Да,
но именно эта мысль, именно эта его фраза, она дала мне понять, насколько он большой скачок произошел в его сознании.
Окей. Знаешь, мне кажется, Никита, вот глядя на его фотографию, он безумно похож и на тебя, и на него. А тебе больше в нем видишься ты или больше видится Женя?
Ты знаешь, я вижу много Жениного, даже более того, ты знаешь, у них одинаковое чувство ритма, вот что я хотела сказать. То есть, когда включается музыка, я примерно понимаю, как танцует мой муж, и я смотрю, что Никита танцует так же. Вот. А внешне, ты знаешь, первый год он был очень похож на отца, а сейчас мне сложно опять, я вижу его каждый день, понимаешь, многие говорят, что он уже как-то становится больше похож на маму.
Похож на маму.
Да, но что-то вот уже есть. Мне кажется, что у него моя мимика. То есть это какая-то вот улыбка, что-то, наверное, нижняя часть. Ага. Но на обоих похож, на обоих, да. Но и я стараюсь быть объективной, но тем не менее, мне кажется, что внешне он взял от нас самое лучшее.
Давай будем надеяться, да. Слушай, помнишь, когда мы в феврале приезжали сюда записывать интервью с Женей к его тысячному очку, и мы делали такой сегмент под названием «71 вопрос».
Да,
я за ним ходил по дому, да. Я в нем под номером, вопрос номер 47 был, я спросил Женю о его последнем увлечении. Ты помнишь, что он ответил?
Последнее увлечение? Я, по-моему, он ответил.
Совершенно
моя жена,
верно.
Да?
Совершенно верно, это моя жена, сказала Женя. И мне с тех пор самых вообще, мне хотелось тебя спросить, что чувствует женщина, когда ее муж такое говорит.
Ты знаешь, ну давай я как-то развею сейчас, ладно, всю вот эту малину. Мне муж не каждый день говорит такие вещи. Женя вообще достаточно такой брутальный, и мне, в общем-то, это нравится.
Да.
Вот. Но ты понимаешь, что вот раз вот в какой-то там промежуток времени вот такая фраза проскочит, и все. И так приятно, и все. Вот. Знаете, был такой демотиватор интересный. Я очень часто его вспоминаю. Не к тому, что он там не говорит мне, что он меня любит. Нет, говорит. Но я вижу, какие взаимоотношения иногда у других пар, вот эти зайчик, котик, малыш, вот это вот у нас нет, у нас немножко более так брутально. Вот, и был такой демотиватор, значит, сейчас попробую объяснить по аудио, чтобы нашим слушателям было понятно. Значит, сидит старичок и старушка, такие достаточно приятные, сидят просто, смотрят там в одну точку. И, значит, как будто она ему говорит, так, знаете, там вот это облачко, и она ему говорит: ты давно мне не говорил, что ты меня любишь. И, значит, у него облачко, он ей отвечает: я сказал тебе один раз, если что-то изменится, я дам тебе знать.
Прекрасно.
Вот.
Это вот ваш случай.
Это не то, что там это 100% наш случай, но иногда это очень похоже, да. То есть Женя не любит вот эти все нюси-пуси. Вот. И я никогда на этом не настаивала, потому что я такая, в принципе, барышня тоже, наверное, более... не знаю, как тебе сказать, дерзкая, строптивая, что ли.
Да, но тем не менее, мне кажется, он умеет выражать.
Он умеет, но я тебе говорю, вот опять-таки, да, какой-то вопрос, еще что-то, или там одну фразу какую-то скажет, что ну куда я без тебя там-то, что?
Да, нет, и в этих проявлениях, и вот
но
месяц
мне,
назад у тебя
честно...
день рождения был.
Да,
типа,
да.
Он подарил вот этот вот шар.
Слушай,
из белых роз.
Ты не представляешь. Он
женщине
каждый
большинство...
год пытается меня удивить, да, сейчас, прости секунду.
Да. У нас прозвучал звонок в дверь, и Аня пошла открыть дверь. Все нормально?
Да.
Так.
Что-то я тебе отвечала, да, или...
Ну, мы с тобой рассуждали на тему того, на тему брутальности.
Ага,
да-да-да. И вот этого гигантского совершенно букета белых роз, шара такого, который он тебе подарил недавно на день рождения.
Знаешь, более того, вот брутал бруталом, а вот как ухаживал за мной он, ну, это что-то такое из области фантастики. Знаешь, я там, например, прилетела в Майами, я же тогда не понимала еще специфики его каких-то поездок и так далее, и знала, что вот у него где-то какой-то игра. Он говорит, ну я на один день тебе залечу. Понятно сейчас, что это абсолютно невозможно, он в расположении команды и так далее. Uh-huh. Я думаю, вот здорово, и все. А я его называла Тигр, как-то так, Тигр, Тигр пошло. И жду, ты представляешь, там не туда выйти, не туда, там уже марафет. И тут там звонок в номер, и заходит несколько человек и заносит вот этого тигра. И на нем открытка: «Малыш, прости, там сегодня там меня заменит вот этот тигр». Ну, то есть какие-то вот такие, понимаешь, вещи классные, да. И опять-таки, мой день рождения, было очень приятно. Вот этот, кстати, букет и вот эти шары, это было даже не на день рождения, это было за несколько дней до моего дня рождения. Просто ему вот хотелось сделать мне приятное. Представляешь, там занесли эту корзину, эти шары там везде. Ну, бывает у него такое, да, пару раз в году проскакивает.
Да, словом букет это назвать, в общем-то, язык не повернется. Кто не видел, найдите в Анином инстаграме, это нечто. А какой он приходит домой после неудачных матчей? С чем тебе вообще приходится
сталкиваться? Молчаливый, ты знаешь, молчаливый. И я поначалу пыталась как-то, знаешь, как коза где-то прыгать, пытаться там что-то, а пойдем о кино, а то. И, ну, как-то со временем протираешься, уже понимаешь, что в какие-то моменты ему проще побыть одному, угу. И трогать его не надо. Вот спокойненько там покормила, лишних вопросов не задала, отпустила, все, пошла по своим делам. Он пошел там либо книжку почитал, либо за компьютером посидел. Просто не трогать. Просто не трогать, потому что на самом деле он, в принципе, сам по себе такой неразговорчивый, очень много держит в себе. Но когда его припирает, он mm-hmm. все равно придет, и вот, знаешь, у него будет вот, там, знаешь, вот там. И я уже стараюсь эти моменты как-то ловить и поддерживать разговор, чтобы дать ему возможность выговориться, и чтобы он понимал, что в какие-то такие критические моменты он всегда придет и от меня получит какую-то поддержку.
А если неудачный весь сезон, или там какая-то полоса целая, когда не идет, не знаю, или травма?
Ну, конечно, это все на семье отражается. Это все отражается, он человек достаточно мнительный. И вот на последнем его дне рождения, на крайнем дне рождения, который был, я ему говорила тост и пожелала ему, чтобы он поменьше рефлексировал. Всегда помнил, кто он, что он, сколько он уже всего достиг, как он это достиг, сколько у него за плечами, сколько у него трофеев и так далее. Чтобы эта уверенность в нем не пропадала, понимаете? А сезоны бывают у всех разные.
Конечно.
Понимаете, ты можешь быть 2 года на пике, 2 года подряд выигрывать Стэнли, быть лучшим. А потом там малейшая травма, или еще что-то пошло не так, или тебе поменяли в звене игрока, понимаете? Или там, ну, я не знаю, звезды не так сложились, или какая-то старая травма дала о себе знать, или в команде поменялся тренер. Все что угодно может быть, понимаете? И вот он, если честно, поддается, он рефлексирует на всю эту ерунду. И, ну, насколько-то меня хватает, конечно, как-то его подбодривать. Но бывают действительно такие периоды, я думаю, что у него не у него одного, потому что человек привык к определенному статусу топ-спортсмена, к определенным результатам, понимаешь, к определенным ожиданиям от себя. Да. И плюс, естественно, каждый год на него давление как в России, так и в Америке, понимаете, потому что, опять-таки, топ-игрок. И я все это стараюсь понимать, но... Знаете, не бывает чудес, и как бы я тут не хочу, знаете, распинаться, что нет, все так хорошо. Разные периоды бывают, и бывает так, что на семье отражается, и как-то вот у нас, скажем так, затишье такое в доме, что вот такое общее настроение, скажем так, ниже среднего. Угу. Вот, ну и все это очень быстро меняется, стоит как-то там войти в колею, какие-то, знаете, там пару голов, еще что-то, все, опять наш папа вернулся, и нормально все, как у всех, я уверена, все топ-спортсмены рефлексируют, у всех бывают спады, у всех бывают подъемы, но, вы понимаете, стараюсь до него донести одну очень интересную вещь, что на то ты и профессионал, что ты уже должен как-то к этому относиться с профессиональной точки зрения, уже философски понимать, что за спадом будет подъем. Там где-то среднячок, где-то еще что-то. Не бывает всегда вот так.
Да, ну ты, наверное, знаешь, просто у него было парочку совершенно потрясающих сезонов, когда он выиграл все мыслимые индивидуальные трофеи. Последний такой был 11-12. Угу. Еще до вашего знакомства, наверное. И мне кажется, он подсознательно
как-то
мерит. Уже были, да?
Да.
Мне кажется, он вспоминает то, каким он был вот в топ-сезоне, и, естественно, он хочет быть таким каждый год, а это объективно очень трудно.
А вы знаете, это я даже могу там как-то на себя примерить. Я, например, понимаю, вот когда у меня хороший эфир,
да.
И вот я знаю, что вот тогда я блистала просто, я разорвала вообще эфирное пространство, и вот всегда он будет у меня, понимаете, в сознании этот эфир, и всегда я буду стремиться именно вот к этому уровню, понимаете? Я, понимаешь...
А тяжело выходить из студии, когда объективно понимаешь, что не получился
такой эфир? Да, 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 ты чё, всё, домой, домой, всё, домой, и теряешь какую-то, знаешь, вот эту вот уверенность, так же, как и игрок. Теряешь какую-то уверенность, начинаешь прокручивать все это, зачем ты это сделал, зачем ты это сказала, а здесь надо было бы там промолчать, а здесь вот, ну ладно, все, стараешься потом себя как-то подтянуть, но это время.
Да, эфир в этом смысле особенно требовательный, потому что если он прямой эфир, так ты ничего переделать
не
можешь.
Ну, я в основном работала в прямом эфире,
да.
И косяки были, но были, знаешь, такие приятные, прикольные, а были неприятные, когда вот как бы, да, приезжаешь домой и полдня стараешься вообще ни с кем не созваниваться, ни по телефону, потому что боишься даже, тебе кто-то скажет, ой, Ань, видел эфир, ну да, не, как-то это, не люблю.
Не хочется этого слышать, да. Ну, понимаешь, я вот тексты пишу, и то, в общем-то, никто особенно не торопит, его можно всегда перечитать, и то ты его сдаешь не всегда довольным тем,
конечно,
что ты написал. Знаешь, что ты, как правило, знаешь, что ты можешь лучше. Последний сегмент под названием я называю «Отдал, открылся». Такие быстрые вопросы, не требуют долгого размышления. Старайся отвечать первое, что придет в голову. Как журналисту, с кем сильнее всего мечтал бы сделать интервью?
С Хакамадой, наверное.
Очень интересный ответ. Согласен. Она всегда тоже меня интриговала. А как ты думаешь, что бы ты первый у нее спросил?
Откуда у нее столько знаний? Откуда у нее столько мудростей?
Да,
откуда у нее такое, на мой взгляд, правильное отношение к жизни?
Очень эрудированная женщина, и я абсолютно
очень
согласен с тобой. А позаимствую пару вопросов из числа тех, которые я Жене задавал тогда вот в этом сегменте.
Ага, что фантазии не хватило?
Хватило, хватило, сейчас увидишь. Не, на самом деле, очень, мне кажется, уместно в твоем случае. Почему российскому ты сильнее всего скучаешь, когда находишься в Америке?
По колбасе.
Докторской?
Докторской.
Как я знал.
Люблю, вот ничего не могу с собой поделать, нравится мне. По ресторанам. Ну, а в первую очередь, конечно, по брату, по маме, по бабушке, дедушке.
Да. А почему американскому скучаешь, пока находишься в России?
Ты знаешь, это вообще очень... Я всегда везу отсюда какое-то невероятное количество БАДов, витаминов. Если честно, скучаю по хорошей качественной воде.
Угу. Который из крана течет? Или который
купить? И из крана тоже. Это раз. А второе. По вот этим улыбающимся, приятным людям, которые в большинстве твоем встречаются практически во всех американских учреждениях, куда бы ты ни приходила, вот этого мне тоже очень не хватает.
Город или страна, которые тебя особенно поразили? Где ты бывала?
Лос-Анджелес, Санта-Моника. Я недавно там была, отмечала свой день рождения там, в кругу своих подруг, близких. Меня очень поразило это место. Оно для меня вот оказалось невероятно атмосферным. Оно ненамного отличается, знаешь, там, в общем-то, от Майами или еще что-то. Но вот почему-то оно у меня прям вот, ну, в самое сердце вообще.
А где бы тебе сильнее всего хотелось побывать? Из мест, где ты еще не была.
А ты знаешь, я хочу в Африку. Я хочу в Африку, хочу в сафари, я хочу посмотреть диких животных. Я хочу посмотреть... Я вообще животных очень люблю. И мне вот хочется посмотреть их естественную среду обитания. Угу. Львы, жирафы, бегемоты, вот это вот все.
Ну это Кения, Намибия.
Да,
ждут.
да.
А самый романтичный подарок, который Женя тебе сделал за время вашего знакомства?
Он мне сам выбрал, сам спроектировал браслет на руку с инициалом сына НМ. Настолько красивый, настолько неординарный. И самое приятное здесь, что это он сделал все сам. Это была исключительно его задумка, как он должен выглядеть и так далее. То есть это мужчина, как бы на секундочку, и ювелирное украшение, понимаете, да?
Понимаю.
Нет, он все сделал сам.
Поразительно. Продумал. Я хочу, чтобы Женя это услышал. Собственно, твой ответ на этот вопрос, потому что мне интересно, что это ты в качестве ответа выбрал не поездку, не какой-то грандиозный подарок, а что-то такое достаточно.
Но их много на самом деле, а второе это было очень-очень мило и очень трогательно. И я вообще даже не могла поверить своим глазам, если честно, он меня настолько поразил. Угу. После рождения Никиты мы приехали в Россию, и нас встречал Никитин крестный, Женин друг близкий. Он говорит, мне нужно отъехать. Я вернусь домой буквально через пару часов. И он приезжает, говорит, иди, что покажу. И я смотрю, что у него под ребрами он сделал себе татуировку. Реальный размер новорожденной ручки нашего сына.
Какая прелесть.
И его инициалы, и мои инициалы, представляете? Для меня это было настолько сильно.
Да.
До сих пор сильно. Я всегда, когда вижу ее, достаточно большая такая. Да, это очень сильно.
А куда в Питтсбурге можно пойти, чтобы вас Женя никто не узнал?
Никуда.
То есть
Нет таких мест.
Любимый русский фильм?
Русский?
Русский. Разнобой вопрос.
Русский.
Так задумал, что мне хочется поменять вопрос.
Ты знаешь, просто сейчас такая пошла волна сериальная, что она немножко так затмевает, понимаешь, все, что было до. И сейчас просто наша киноиндустрия российская настолько быстро им развивается и делает настолько, начала, научилась делать качественный продукт, что у меня сейчас вот эти все сериалы, русские наши даже, они немножко затмевают. Я, например, можно из последнего скажу?
Конечно.
Мне очень понравился сериал «Обычная женщина».
Угу.
С Михалковой в главной роли. Очень уж она там хороша, как героиня. И вот он какое-то такое большое впечатление на меня произвел. Вот. И мне еще понравился недавно, я смотрела по рекомендации своих друзей сериал «Обязательно посмотри», поржать, поднять себе настроение, особенно вот когда какие-то там спады по работе или в личной жизни. «Домашний арест».
Знаю, конечно.
Огонь,
я еще не видел.
Огонь, слушай, это обязательно посмотри.
Обязательно.
Супер. Я просмотрела его за 2 дня и не пожалела. И как-то даже я тебе серьезно говорю, что эмоционально приподнимает.
Договорились.
Я ответила на твой вопрос?
Ответила. Ладно. И последнее. Какую карьеру бы ты посоветовала для Никиты, если бы он выбирал между карьерой хоккеиста, как у Жени, или карьерой тележурналиста?
Очень опасный вопрос. А только между этими?
Ну, давай скажем «да». Может быть, у тебя есть какой-то третий ответ в голове?
У меня есть третий ответ, но если выбирать исключительно из там спортивной журналистики и профессионального хоккеиста, конечно, здесь однозначно хоккеист.
Угу.
Вообще, это опасный вопрос, потому что у меня на самом деле на Никиту очень большие образовательные амбиции, потому что все-таки мозг у него есть.
Угу.
В 3 года это уже понятно. И я бы хотела, конечно, чтобы он получил максимально хорошее образование.
Да.
Больше, чем занимался профессиональным хоккеем. Ну вот у нас с папой здесь взгляды расходятся, пока говорить об этом рано. Вопрос, опять-таки, повторюсь, очень был опасный.
Да.
Но, тем не менее, это моя позиция, пока она такая. Я знаю, что совмещать это все будет практически невозможно, но здесь же очень сложно сказать. Вот понимаете, вот он сейчас станет на коньки, например.
Да.
И начнет давать суперрезультаты. Потому что сейчас без коньков он дает на свой возраст суперрезультаты. Он носится, бегает, у него голы, все там, сбрасывание и так далее. Он уже врубается, понимает, ему нравится. Но все же может поменяться. Я ни в коем случае не буду никогда на него давить или как-то препятствовать его именно какому-то спортивному развитию. Ни в коем случае, тем более при таком-то отце. Вот. Но мы же не знаем, как он себя поведет там, в 10 лет. Может, оно ему вообще нафиг не надо будет.
Ну, конечно.
Понимаете? Да. А может быть, ему учиться, да, он там все.
К вопросу образования, просто это немножко привязывает вас к Америке, потому что очень значительное количество лучших университетов.
Что делать? Вы знаете, для
здесь.
Любого, наверное, нормального человека на первом месте семья и дети. Поэтому, как-то, значит, так, значит, пока здесь. А мне все нравится.
Очень рад. Дамы и господа, Анна Костерова, огромное спасибо за это интервью, Ань. Это было прекрасно.
Спасибо, ребята, мне тоже было очень приятно.
Еще раз большое спасибо Ане за ее гостеприимство и за этот искренний и открытый разговор. Мы привыкли воспринимать красивых, известных и богатых людей через призму их Инстаграма, в котором их жизнь часто кажется какой-то неестественно нарядной, праздничной и искрящейся. Мне кажется, этот разговор послужит неплохим напоминанием, что реальная жизнь, в том числе и у таких людей, довольно сильно отличается от публичной витрины, которую видят посторонние люди, то есть мы с вами. Мне кажется, что Евгений и Анна довольно-таки непохожие друг на друга люди. Они и росли в очень разных регионах России, и воспитывались по-разному, да и мнения по некоторым важным вопросам у них не совпадают. Но, знаете, пообщавшись с каждым из них в течение этого года несколько раз, и вместе, и по отдельности, я несколько раз ловил себя на мысли – как же здорово, что даже такие непохожие муж с женой настолько любят друг друга и вкладывают столько старания для того, чтобы просто друг друга чем-то порадовать. В этом смысле, мне кажется, многим из нас есть чему у них поучиться. Это был третий эпизод подкаста «За бортом». Спасибо вам большое за прослушивание. Если этот эпизод вам понравился, то хочу попросить вас сделать две простые вещи. Во-первых, подпишитесь на подкаст «За бортом» на той платформе, где вы привыкли слушать свои подкасты, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Во-вторых, оставьте нам небольшой отзыв, чтобы тем людям, которые еще нас не слушали, было проще решиться это сделать. Ваши отзывы очень помогут нам в развитии, с приглашением будущих гостей и вообще в том, чтобы сделать это шоу лучше и интереснее. Ну вот, пожалуй, и все. Хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом и еще раз сказать спасибо, что дослушали до конца. До встречи в 2020 году. Услышимся!